Сегодня по нашему обыкновению мы вновь собрались для того, чтобы вспомнить о страданиях и смерти нашего Господа и Спасителя. И книгу, которую мы читали с вами во время проповедей на протяжении этого месяца, в ней тоже, оказывается, содержится очень много чрезвычайно важного именно об этом событии, которое мы с вами вспоминаем. Я хочу вернуться к тексту, которым мы начали нашу серию проповедей по первому посланию Иоанна. И мы увидим, почему этот текст очень подходит к вечере Господней. 1 Иоанна 1:7. «Если же ходим во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». То есть мы вспоминаем сегодня того, кто пролил за нас свою кровь, потому что именно эта кровь, пролитая на Голгофе, очищает нас от всякого греха. Но сегодня недаром я попросил Ирину сделать библейскую детскую историю именно таким образом, потому что сегодня я хочу обратить наше внимание на то, кто, собственно говоря, пролил за нас свою кровь. Чья пролитая кровь очищает нас от всякого греха? И поэтому я хочу сейчас спросить собрание, что вы считаете, как вы считаете, кто такой этот Иисус Христос, который пролил за нас кровь? Кто? Сын Бога, Бог, Спаситель. Сегодня я хочу, чтобы мы этот вопрос с вами изучили. Именно отталкиваясь от вести первого послания Иоанна. Я вам говорил о том, что первое послание Иоанна – это как бы симфония, в которой есть две темы. Есть тема греха и очищения от греха, которую мы разбирали, а есть тема «Кто такой Христос?». И если мы откроем вторую главу первого послания Иоанна, то мы увидим интересные вещи. Я начну читать с 18 стиха. «Дети мои, последнее время. И как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время». Что это такое? Я не буду сейчас очень подробно разбирать эту серьезную эсхатологическую тему, что такое последнее время. Это я оставлю на другую серию проповедей. Но сегодня я хочу, чтобы мы кое-что узнали о том, кто такой Антихрист на основании послания Иоанна. Почему? Потому что слово греческое «антихристос», оно встречается только у Иоанна и только в его первом послании. И вот когда мы читаем дальше, мы видим в 22 стихе следующее утверждение. «Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос?» Ну, друзья мои, я, может быть, сделаю небольшое отступление здесь. Возможно, вы это знаете, но для тех, кто, может быть, никогда на эту тему не задумывался, Иисус Христос – это не имя и фамилия. Что такое Иисус? Знаете? Слово еврейское «Иешуа», отсюда греческое произношение «Иисус», означает «спаситель», «спасение». Впервые оно появляется в книге пророка Исаии. «Вот Бог спасение мое», 12 глава. А кто такой, что такое Христос? Может быть, кому-то кажется созвучие со словом «крест» такого, это неправильно. Никакого отношения русское слово «крест», а еще по-украински оно произносится с «х», поэтому «хрест», говорят. То есть не имеет никакого отношения. Это «Христос» – это греческое слово, означает «помазанник». На еврейском «машиах», отсюда вы слышите «мессия». А кто такой помазанник? Давайте посмотрим. И это очень важно. Откуда берется это слово «помазанник» вообще? Потому что мы знаем о том, что царь – помазанник. Но здесь речь идет об особом помазании – и именно поэтому сегодня мы с вами читали Псалом 44, где у нас интересно сказано, Псалом 44, стих 7. И здесь очень интересно, обратите внимание, написано: «Престол твой, Боже, вовек». То есть, к кому обращается псалмопевец? К Богу. «Жезл правоты, жезл царства твоего». Кто в данном случае здесь твоего? Это про кого? Про того же Бога, правильно? Смотрите, тут все просто. Вот это твоего слово. Жезл царства твоего, да, престол твой, про кого? Про Бога. Дальше продолжается тоже местоимение. Ты, кто ты? Боже, Бог. Возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости, более соучастников твоих. Итак, смотрите, помазал кого? Тебя. Кого? Кого? Что здесь написано? Бога. А помазал кто? Вы видите? Бога помазал Бог. Как это понимать? Как эти слова понимать? Неужели у нас два Бога здесь? Друзья мои, книга Второзакония, 6 глава и 4 текст. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь, что? Един. Сколько богов? Один. Что тогда делать здесь? Псалом 44, стих 8. Помазал тебя, Боже, Бог твой. Интересно, правда? Но вот именно отсюда, вот от этого слова «помазал» на греческом языке происходит слово «Христос», «помазанный». Вот кто пролил за нас свою кровь. Кто же он? И почему того, кто не признает Иисуса божественным помазанником? Обратите внимание, 1 Иоанна, возвращаемся к нашему тексту, 1 Иоанна, 2, 2 глава. Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Кто отвергает фактически, что Бог помазал Бога? И вот это есть Антихрист, отвергающий Отца и Сына. Одну минуточку. Опять у нас есть проблема. Проблема в чем? Иисус Бог или Иисус Сын Бога? Это проблема, которая особенным образом сегодня, именно в последнее время, обострилась в христианстве. Проблема эта поднимается не один раз, не первый раз. Поэтому, когда Иоанн говорит, собратья, последнее время, И он говорит, уже в его время это было, то и в наше время это есть. Что мы знаем о том времени? Может быть, что конкретно происходило при жизни Иоанна, мы не все знаем, но чуть-чуть позже мы знаем о том, что появился такой человек, лидер церкви, епископ по имени Арий, и он фактически сказал, вот поставил вот эту вот разницу. Он сказал, Иисус – это не Бог, это Сын Бога. В 19 веке появляется, вот, арианство возрождается, появляется неоарианство, и есть, и даже было это явление и внутри нарождающейся церкви адвентистов седьмого дня во второй половине 19 века, ну и особенным образом идеология неоарианства, она прослеживается в учении такого движения всемирного, как свидетели Иеговы. Вот. Но, что интересно, в последнее время, и я это наблюдаю, последние лет 5, неоарианство стало снова популярно, возродившись в новой силе. И я скажу это, потому что ни один из, вот если вы периодически просматриваете те прямые эфиры, которые выходят на Фейсбуке у нас, и я здесь это говорю «нас», потому что я не один работаю в этом служении, вот, и потом мы ставим это на YouTube, только поставить вопрос Троицы, количество просмотров возрастает, а острота дискуссии зашкаливает зачастую нормы приличия. Есть люди, которые по этому поводу очень, как это сказать, passionately, ну, очень остро это ощущают, а некоторые даже агрессивно. Но сегодня я не стану затрагивать вопрос Троицы. Сегодня наша цель исследовать, кто такой Иисус Христос. Кто умер за нас на Голгофе? Кто пролил за нас свою кровь, ибо, извините, но без этого никак. Написано, что именно Его пролитая за нас кровь очищает нас от всякого греха. Поэтому для нас чрезвычайно, я бы сказал, жизненно важно это понимать, кто умер за нас. Потому что от этого зависит, ну, наша вечная жизнь. Так, если по большому счету сказать. И вот поэтому Иоанн очень твердо говорит, отвергающий отца и сына, неверующий, что Иисус, отвергающий Иисуса как Бога помазанного, божественного Мессию, является антихристом. Друзья мои, это серьезно. Но почему Иоанн здесь говорит отца и сына? И вот здесь очень важно понять. И для того, чтобы разобраться в этом вопросе, мы сейчас пойдем чуть дальше, нежели послание, первое послание Иоанна, мы поизучаем вообще, что возлюбленный ученик Иисуса, Иоанн, апостол, один из величайших апостолов, написал нам о Христе во всех своих книгах. А это, прежде всего, Евангелие, затем три послания и еще что? Апокалипсис. Книга Апокалипсис. Вот мы немножко посмотрим по всем этим книгам. Итак, давайте посмотрим в Евангелие. Вот что Иоанн пишет в завершение своего Евангелия. Смотрите, как сказано. Евангелие от Иоанна, 20 глава, 31 текст. «Сие же написано, чтобы вы уверовали, что Иисус Христос есть Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Интересное высказывание, не правда ли? То же самое, оно отражает абсолютно ту же самую мысль, которую мы только что прочитали в первом послании. То есть Иисус Христос, Сын Божий. Да? Ну, кто-то сразу делает вывод. Ага, не Бог, Сын Божий. Значит, Бог его отец. Ну что ж, давайте читать. Оно вроде может быть и так. Я покажу вам Евангелие от Иоанна, 5 главу. И здесь у нас, я вам покажу Евангелие от Иоанна дальше. Пятую я потом покажу. А я хочу, чтобы мы посмотрели 14 главу. И вот здесь Иисус говорит о своем Отце Небесном. Да? Он пишет, второй текст. «В доме Отца Моего обителей много». Я дальше не буду читать, это... Тут другие вопросы, но дальше между Иисусом и учениками происходит интереснейший диалог. Фома начинает этот диалог. «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Иисус сказал, «Я есть путь истинной жизни». Что дальше? Никто не приходит к кому? К Отцу, как только через меня. О, кто-то скажет, вот Иисус говорит о себе, а вот Отец. Но дальше он говорит, если бы вы знали меня, то знали бы и Отца моего. Отныне знаете его, и видели его. Что? Иоанн сам пишет, Бога никто никого никогда не видел. Да? А почему здесь он говорит, знаете его? Даже Филипп, апостол, не понял. Он его спрашивает, Господи, покажи нам Отца, и довольно нам для нас. А Иисус ему отвечает интересными словами. сколько времени я с вами, и ты не знаешь меня? Одну секундочку. Филипп знает Иисуса. Он же его спрашивает-то не про него, а про кого? Про отца. А что Иисус отвечает? Так вот же. Вот же. Филипп его спрашивает. Покажи же нам отца. А Иисус показывает на себя и говорит, да вот он я, да вот он я. Ты до сих пор, Филипп, что, не понял, сколько я с вами? Друзья мои, вы понимаете? Я уверен, что нет. И я не совсем понимаю. Я лишь читаю то, что написано. В том же Евангелии от Иоанна написано, 10 глава, и 30 текст. Я и Отец что? Одно. Этот текст некоторые пытаются дотолковывать, добавляя, а мы вот все едино и так далее. Но Иисус здесь однозначно. То есть его слушатели, кому он обращался, абсолютно однозначно понимают его. Иудеи хватают камни и говорят, чтобы побить его. Он спрашивает, за какое дело? А ему объясняют, не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом. То есть, в отличие от ариан, которых эти слова, точно так же, как и слова из Евангелия от Иоанна, 14 глава, не вписываются в их теологическую систему, иудеи очень хорошо поняли, что имеет в виду Иисус. И говорят, мы тебя побиваем камнями за то, что ты себя осмелился назвать Богом. Естественно, дальше Иисус отвечает, и это часто используется, когда он говорит, не в законе ли вам написано, что вы боги? Ну, извините, это же отрывок из Псалма, где Иисус, там написано, Бог воссел среди богов. Я вам сейчас этот псалом прочитаю. Это очень важный псалом. Его 81-й, его неправильно понимают. Вот, Бог встал в сонме богов, произнес суд, доколе вы судить будете неправильно и оказывать лицеприятие нечестивым. Что это за боги? Давайте суд бедному, сироте, угнетенному, избавляйте бедного, не знают и разумеют. И дальше идет ответ, почему он их называет богами. Я сказал, вы боги и сыны Всевышнего, все вы. Но вы умрете, как человеки, и падете, как всякий из князей. То есть вопрос. Однозначно этот псалом говорит о судьях, которые возомнили себя богами. Является ли тот, кто умер за нас на кресте и пролил свою кровь одним из человеческих судей, в это даже ариаде не верят. Потому что если этим текстом, как Иисус его процитировал своим оппонентам, фарисеям, если этим текстом доказывать, что Иисус не Бог, то тогда следует из этого, что в мире огромное количество всяких, которые могут за нас пролить кровь. Друзья мои, это абсурд. Это абсурд. Если Иисус не единственный, который в состоянии и может спасти нас от греха, что есть еще какие-то боги в этом мире, которые тоже могут прийти еще раз на землю и еще раз умереть на Голгофе и еще раз пролить кровь, то тогда что мы здесь делаем? И гарантировано ли нам спасение? Нет, друзья мои, нет. Когда Иисус сказал «Я и Отец одно», Он знал, что говорил. Он говорил то же самое своим оппонентам, что Он говорил Филиппу, что Он и есть Тот, Который сотворил этот мир, Который вечен, Который единственен, Который неповторим. Давайте посмотрим дальше, что еще пишет нам Иоанн об Иисусе. И сейчас я хочу пригласить вас открыть книгу «Апокалипсис». И здесь у нас написано очень интересные вещи. Итак, читаем дальше здесь. Читаем Откровение, 1 глава, 8 текст. «Я есть Альфа и Омега, начало и конец». Кто говорит? Говорит Господь, который есть и был и грядет. Обратите внимание. Господь, который есть и был, и грядет Вседержитель. Почему? Ну, Вседержитель, понятно, всемогущий, это очень важный момент. Но я хочу обратить внимание на слова, которые есть, был и грядет. Когда-то Моисею в горящем кусте открылся некто. Вот как об этом сказано в 3 главе. Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мидиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божьей Хариву, и явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. Я хочу задать вопрос по тексту номер 2. Кто явился Моисею в среде тернового куста. Что написано? Читаю. Все читают «Ангел Господень». Читаем дальше. Моисей сказал: «Пойду посмотрю на сие великое явление, и отчего куст не сгорает». Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды тернового куста. У нас опять среда тернового куста. Кто взывает Моисею? Кто? Стих какой? Четвертый. А здесь кто в среде тернового куста? Так ангел или Бог явился Моисею? Вы понимаете? И я не понимаю. Но я читаю, что написано. А написано нам здесь следующее, что, оказывается, ангел Господень в данном тексте – это то же самое, что и Бог. Нам может казаться, ну как же, это ангел Господень. Знаете, почему нам это кажется? А потому что мы привыкли к изображению ангелов в виде купидонов. Такие пупсики с крылышками, греческие башки. Вы знаете, откуда они появились в христианстве? Для меня это было открытие в Праге. Я смотрю, все церкви, дизайн весь, столько этих купидончиков, понимаете, ангелов. Прага, там же был великий человек. Знаете, про кого я говорю, проповедую? Ян Гус. Мне рассказали, что после сожжения Янгуса, когда прошло еще время, и, к сожалению, в Праге победила контрреформация, потому что при Яне Гусе они все этот антураж внутреннего убранства церковного, они все это вынесли. Вот. И во многих церквах, например, в Швейцарии там пусто. То есть то же самое делали позже уже при Цвингли. А там, где победила контрреформация, там все эти антуражи занесли обратно. Но только новый стиль появился, барокко, ренессансное. А там изображали уже этих греческих купидончиков, называли их ангелами. То есть это, когда мы видим такие церкви в Европе Западной, где была реформация, нас научили, что это те места, где победила контрреформация. Америка, великая протестантская страна, когда начинается Крисмас, самое популярное елочное украшение – это купидончик, символ контрреформации. Так, для вашей информации, что это не безобидная игрушка. Вот. Понимаете? А не безобидная она, потому что она искажает нам Библию вот в такой вещи. Понимаете? Как только мы читаем «Ангел Господень», ну мы сразу представляем себе купидончика. А не надо этого делать. Не надо. Давайте выбросим эти образы, которые нам навязала не библейская культура, такая псевдохристианская. Давайте выбросим эти образы из нашей головы и будем читать, что написано. А написано нам во втором стихе: «Ангел Господень в среде тернового куста», а в четвертом – «Бог». Значит, вывод один. Библия говорит, что Моисею явился Бог, который одновременно, пусть это противоречит нашему пониманию, является ангелом Господним. Понимаете? И вот проходит разговор. Да, Моисей закрывает. Этот ангел Господень представляется Моисею. Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Якова. Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. Сколько их было в терновом кусте? Один. Он же Бог, он же ангел Господень. Нашему уму непостижимо. Но Писание говорит об этом. И дальше, когда Моисей спрашивает у Бога, я буду вот с тобой, приду к сынам Израилевым, скажу им, Бог отцов ваших послал меня к вам, а они скажут мне, как ему имя, что Бог говорит. Я есть сущий. Если бы мы могли это все прочитать на иврите, то мы бы обнаружили три слова еврейских, которые переводчик синодального перевода переводит как сущий. И эти три слова означают тот, который был, который есть и который грядет. У Иоанна Иисус постоянно говорит о себе, используя имя, которое Бог сказал Моисею у горящего куста. Смотрите, в 8 главе Евангелия от Иоанна написано. Смотрите, Евангелие от Иоанна, 8 глава. Сейчас. Здесь сказано в 58 тексте. Когда над ним решили посмеяться, тебе еще нет 50 лет, и ты видел Авраама, Иисус сказал им, истинно, истинно говорю я, прежде нежели был Авраам, что? Я есмь. Те же самые слова. Еще если мы смотрим на них, с точки зрения того языка, на котором говорил Иисус, а не на котором уже потом написал Иоанн для тех, кто не понимает иврита и арамейского. Да, там на греческом «эго эми», но Иисус же не говорил на греческом «эго эми». Он сказал то, что сказал Бог Моисею из горящего куста. Эгье, ашер эгье. Естественно, реакция. Реакция точно такая же у его оппонентов, как на слова, которые говорит Иисус, я и Отец одно. Понимаете? Вот почему первая глава книги Откровения, 8 текст, Иисус, Господь представляется, я есть Альфа и Омега, начало и конец, который есть, был, грядет Вседержитель. Вседержитель, который есть, был и грядет. Бог открывается Иоанну именем, которым он открылся Моисею у горящего куста. Но дальше Иоанн начинает интересные повествования. Он дальше рассказывает, как он был на острове Патмос, как он в день Господний слышит позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорит: «Я есмь Альфа и Омега, первый и последний». Кто себя только что назвал в 8 стихе Альфа и Омега, первым и последним? Господь Вседержитель. А тут Иоанн слышит: «Я есмь Альфа и Омега, первый и последний». Иоанн обращается, чтобы увидеть, чей голос говорит с ним, видит 7 золотых светильников, а посреди 7 светильников кого он видит? Кого он видит? Сына человеческого. Кто такой Сын человеческий? Сын человеческий – это тот же, кто и Альфа, и Омега, первый и последний. Господь Вседержитель. Друзья мои, это уму непостижимо. Это уму непостижимо. Но так пишет Священное Писание. Иисус никто иной, как Альфа и Омега, первый и последний. Бог Вседержитель, но Он же Сын человеческий, Он же Сын Божий. Почему так? Так кто такой Иисус? Давайте разберем, что такое Сын Божий. Друзья мои, об этом предсказывает нам еще пророк Исаия. Пророк Исаия в 7 главе, 14 тексте говорит: «Итак, Господь даст вам знамение, се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил». Чуть позже, в 9 главе книги своей, пророк Исаия говорит в 6 тексте: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам». Это пророчество Исаии, которое исполняется, и исполнение этому пророчества у нас записано в Евангелии от Луки, в 1 главе. И здесь нам рассказывается, как ангел Гавриил приходит к Марии, деве, говорит: «И вот, ты зачнешь во чреве и родишь сына». То есть то, что было предсказано пророком, это исполняется. Наречешь ему имя Иисус, он будет велик и наречется кем? Сыном Бога Всевышнего. А дальше Мария говорит: «Так как это будет? Я же мужа не знаю». Ангел ей в ответ: обратите внимание, вот у нас описание того, что такое Сын Божий. Кстати говоря, вы не найдете ни одного текста в Ветхом Завете, где будет упоминаться слова либо Сын Божий, либо Бог Сын. Знаете почему? Потому что время не пришло Ни во время Моисея, ни во время Самуила, ни во время Давида пророк Исаия предсказывает, что это будет. И вот оно время пришло. Ангел ей говорит: Дух Святой найдет на тебя, сила Всевышнего осенит тебя, потому что святое наречется Сыном Божьим. Вот почему Иисус Сын Божий. Потому что это свершилось, когда был акт воплощения. И вот у нас описано по максимуму, что мы можем понять. Вот текст Луки 1:35. Вот что произошло. Хорошо? Что дальше? А почему Сын Человеческий? Так очень просто. Во-первых, мы видим родословную Иисуса. Тот же Лука описывает нам в 3 главе всю родословную Иисуса. И написано, Иисус, начиная свое служение, был лет 30. И как и был, как думали, сын Иосифов. Почему как думали? Потому что Иосиф-то не был его отцом. То есть, если бы вы взяли кровь Иисуса на генетический анализ, там бы не было бы генов Иосифа. Но дальше идет Илиев. Кто такой Илий? Скорее всего, отец Марии. Вернее, не скорее всего, а точно. Это отец Марии, дедушка Иисуса. И дальше идет родословная Илия. Друзья мои, когда мы говорим об Иисусе как о Сыне Человеческом, мы говорим о Нем как рожденном, как нормальный ребенок, матерью человеческой. Мы говорим о том, что, будучи на этой земле, у него был дух, душа и тело. Как об этом, кстати, именно так строение человека, об этом говорится в первом послании Фессалоникийцам 5:23, да, о духе, душе и теле, как это часть природы человека. Но что произошло с Иисусом, когда Он умирает? Обратите внимание, что пишет нам пророк Исаия, предрекая смерть Его. Посему, Исаия 53:12, посему я дал Ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу за то, что предал, что душу свою на смерть. То есть вот что происходит с душой Иисуса. А вот, например, что происходит с духом Иисуса. Евангелие от Луки... 23:46. Иисус возгласил громким голосом, сказал: «Отче, в руки Твои предаю дух мой». И сие сказав, испустил дух. Вот как умер за нас Сын Человеческий. Об этом Иисус неоднократно говорит в Евангелии от Иоанна, говоря о своей смерти. Сын человеческий прославится, Сыну человеческому надлежит прославиться. Друзья мои, так кто же этот Иисус Христос, кровь которого очищает нас от всякого греха. Кто он? Человек? Сын человеческий? Сын Божий? Или Бог? Друзья мои, если мы не выбираем одни стихи из Библии и не противопоставляем эти стихи другим, если мы видим, что тот же Иоанн описывает нам Христа и как Сына человеческого, и как Сына Божьего, и как Бога, то мы понимаем, что постичь нашего великого Бога своим грешным умом мы не в состоянии. Но принять Божье откровение и понять, что Иисусе есть и то, и другое, и третье. Он и Бог Вседержитель, Творец неба и земли, Отец вечности. Он и Сын Бога живого, Он и Сын человеческий. Тогда мы можем увидеть бесконечное величие того, кто умер за нас на Голгофе. Пролитие крови которого очищает нас от всякого греха. И сегодня мы вспоминаем об этом величайшем акте, благодаря которому и только благодаря которому мы обретаем спасение. Никакой человек, никакой небожитель, никакой ангел не в состоянии победить смерть. Только Всевышний Бог Вседержитель, Он же Сын Бога Живого, Он же Сын Человеческий в состоянии это делать. Аминь. Помолим.